Глава 11. Нине очень хотелось заглянуть во внутреннюю лабораторию. Центр, вокруг которого уже шестую неделю концентрировалась жизнь института. Но никак не получалось. Туда имели доступ только 5 или 6 человек, не считая Ржевского и Остапенко из президиума. Правда, раза 3 переезжали какие-то друзья Ржевского, седые, солидные. Коля Меленков их, конечно, всех знал. Академик такой-то, академик такой-то. Этих Ржевский сам заводил внутрь, и они застревали там надолго. «Понимаешь, Меленков», — сказала Ниночка, которая к Коле привыкла и уже совсем не боялась, «это для меня как дверь в замке Синей Бороды, помнишь?»
«Помню. Тебе хочется бесславно завершить молодую жизнь. Ты понимаешь, что Синяя Борода нас обоих тут же вышвырнет из института? А у меня докторская в перспективе». Самого Ржевского, хоть она и видела его теперь каждый день, и он уже привык считать ее своей, не дочкой Эльзы, а сотрудницей, даже как-то прикрикнул на нее. Понимаете разницу? Ниночка попросить не осмеливалась. Он был злой, дерганый, нападал на людей почем зря, но на него не обижались, сочувствовали. Ведь это у них в институте, а не где-нибудь в Швейцарии, рос в биованне первый искусственный человек. В конце концов, Ниночка проникла в лабораторию. Был вечер, уже темно и как-то тягостно. Деревья за окнами почти облетели. Один желтый кленовый лист прилип к стеклу, и это было красиво. Коля вышел из внутренней лаборатории, увидел Ниночку, которая сидела за своим столом с книжкой, и спросил. «Ты чего не ушла?»
«Я Веру подменяю. Мне все равно домой не хочется. Я занимаюсь».
«Я до магазина добегу, а то закроется. На углу. Минералочки куплю. Ты сиди, поглядывай на пульт». «Ничего случиться не должно».
Ниночка кивнула. Внешний контрольный пульт занимал полстены. Ржевский еще давно в сентябре заставил всех лаборантов разобраться в этих шкалах и циферблатах.
«На всякий случай».
«Главное, — сказал Коля, — температура бульона. Ну и, конечно,
я знаю», —
сказала Ниночка и почувствовала, что краснеет. У нее была тонкая, очень белая, легко краснеющая кожа.
«Я не закрываю», — сказал Коля. «Одна нога здесь, другая там. Но ты туда не суйся!» И, выходя, уже добавил. «Восьмая жена Синей Бороды!»
Ниночка встала и пошла к пульту. Там, внутри, ничего неожиданного не происходило. А если произойдет, такой трезвон пойдет по институту. Так было на прошлой неделе, когда повысилась кислотность. К счастью, Ржевского в институте не было. А когда он приехал, все уже обошлось. Ниночка прошлась по комнате. В институте было очень тихо. Желтый лист на стекле вздрагивал и, видно, собирался улететь.
«Если улетит, — сказала Ниночка, — я загляну. Краем глаза».
Конец листа оторвался от стекла. Ниночка напряглась. Испугалась, что он улетит и придется заглядывать. Но капли дождя прибили лист к стеклу снова. Он замер. Тогда Ниночка подумала, что скоро Коля вернется. Она подошла к двери и легонько тронула ее. Может, двери не откроются? Дверь открылась. Легко, беззвучно. Переходник был ярко освещен. Дверь направо в инкубатор чуть приоткрыта. Каблучки Ниночки быстро простучали по плиткам пола. В шкафу висели халаты. Из рукомойника капала вода. Ниночка замерла перед дверью, прислушалась. Тихо. Даже слишком. Только жужжали по-электрически какие-то приборы. Из-за двери пробивался мягкий свет. Нина приоткрыла дверь и скользнула внутрь. Почему-то сначала она увидела мягкий черный диван и на нем открытую книгу и половинку яблока. Там должен был сидеть Коля Меленков. У дивана на столике стояла обыкновенная настольная лампа. Одна ванна была пустая. Большая, совершенно как египетский саркофаг с выставки. Или как подводная лодка. Все таинство происходило во второй ванне, поменьше, утопленной в полу и, к сожалению, совершенно непрозрачной. То есть крышка была прозрачной, но внутри желтовато-мутная жидкость. Ниночка наклонилась к ванне, но все равно ничего не смогла различить. И тогда она потрогала ее стеклянный гладкий бок. Бок был теплым. Ее прикосновение вызвало реакцию приборов. Они перемигнулись. Гудение усилилось, словно шмель подлетел поближе к самому уху. Ниночка отдернула руку, и тут дверь открылась, и вошел Ржевский. Ниночка думала, что это Коля, и даже успела сказать: «Коля, не сердись!» И замолчала, прижав к груди руку, как будто на ней отпечатался след прикосновения к ванне. «Ты что тут делаешь?» Ржевский сначала даже не удивился, прошел к приборам, повернулся к Нине спиной, и она стала продвигаться к двери, понимая, что это глупо.
«Меня Коля попросил побыть, пока он за водой сходит», — сказала Нина.
«Попросил? Побыть?» Ржевский резко обернулся. «Как он посмел оставить все на девчонку, несмышленыша? Ты чего трогала?»
И Ниночке показалось, что он ее сейчас убьет. «Не трогала».
«Почему улыбаешься?»
«Я не улыбаюсь, барон».
«Кто?
Синяя борода. Или он был герцог?»
Ржевский прислушался к жужжанию шмеля. Потом ладонью рубанул по кнопке, и жужжание уменьшилось. Видно, понял, в чем дело, и сам улыбнулся.
«Мне было очень интересно», — сказала Ниночка. «Простите, Сергей Андреевич, я все понимаю, но обидно, когда я каждый день сижу там, за стенкой, а сюда нельзя».
«Это не прихоть», — сказал Ржевский. «Как ребенок. Синяя борода. Чепуха какая-то».
«Чепуха», —
быстро согласилась Ниночка.
«Это очень похоже на саркофаг. Только фараона не видно».
«Даже если бы ты и увидела, ничего бы не поняла», — сказал Ржевский. «Процесс строительства тела идет иначе, чем в природе. Совсем иначе. Куда приятнее увидеть младенца, чем то, что лежит здесь. Послезавтра будет большое переселение». Ржевский постучал костяшками пальцев по большому пустому саркофагу. «И прошу больше сюда не соваться. Ты вошла сюда в обычном халате. Не человек, а скопище бактерий». Нет, он не сердился. Какое счастье, что он не сердился.
«Но тут все закрыто герметически, я же знаю», —
сказала Ниночка. «А я не могу рисковать. Я 20 лет шел к этому. Неудачи мне не простят».
«К вам так хорошо относятся в президиуме».
«Наслушалась институтских сплетен. Хорошо относятся. Хорошо относятся к победителям. Остапенко тоже рискует, поддерживая нас. Ты знаешь, как принято говорить? Поработайте еще лет 5 с крысами. Ну, если хотите, с обезьянами. Удивительные эксперименты. Великий шаг вперед. Но опасно, рискованно. Триумф генной инженерии. Создали гомункулуса. А если вы наш советский Франкенштейн?» «Ты знаешь, кто такой был Франкенштейн и что он создал?» Ржевский сел на Колин диван, повернул книгу обложкой к себе, рассеянно полистал.
«Да, я слышала», —
сказала Ниночка голосом отличницы. «Он сшил из трупов человека, а тот потом нападал на женщин. Но ведь вы же выращиваете своего по биологическим законам». «Супротив законов», — Ржевский отложил книжку. «Супротив всех законов. Неужели ты этого не знаешь? А ты лезешь сюда с немытыми руками».
«Я больше не буду».
Нина понимала, что надо уйти. Но уйти было жалко. И жалко было Ржевского. Он побледнел, осунулся. Ему все это дорого обходится.
«У вас еще не было детей», —
сказала Ниночка непроизвольно. Сама удивилась, услышав свой голос.
«Теперь будет».
«Ты о нем?»
«Разумеется. «Конечно, лучше, если бы у вас уже были свои дети, но для начала можно и так».
«С ума сойти», — удивился Ржевский. «А ну, марш отсюда!»